Глава 20. Дипломатическая неприкосновенность. Странное ощущение. Вся моя эпопея, долгие и болезненные поиски величайшего преступника, какой когда-либо покидал Америку, в конечном счете сводятся к официальной встрече с людьми, которых можно определить как трое в одной комнате. Мы снова поехали в посольство на Виктория-стрит, на сей раз под собственными именами, из полного ведома главного комиссара британской полиции. Собственно, разрешение было получено на уровне самого министра иностранных дел лорда Солсбери. И вот мы сидим перед послом Робертом Линкольном и его советником Генри Уайтом. Оба они встречали нас на том злополучном приеме. Третьим с ними Чарльз Ишем, секретарь Линкольна, своенравного вида молодой человек в розово-лиловом пиджаке и свободно повязанном галстуке. Именно он арестовал нас по указанию Эдгара и Лиланда Мортлейков. Мы находились в комнате, явно предназначенной под библиотеку. Две стены полностью заставлены книгами, солидными юридическими томами, которые наверняка никто не открывал. Стены напротив выкрашены в анемичный серый цвет. Их украшают портреты прежних послов, первые из них со стоячими воротниками и широкими галстуками. Металлические ширмы на окнах опущены и загораживают вид на Виктория-стрит. Может быть, это подготовка к появлению Девера? Его во время нашего приезда не было. Никто не упомянул его имени. Мы исходили из того, что он здесь, в здании посольства. Ведь именно сюда он должен был вернуться после краткого визита на Смитфилдский рынок. Здание по распоряжению инспектора Джонса было оцеплено полицейскими констеблями в гражданском. Не привлекая к себе внимания, они весь день держали под наблюдением входы и выходы из посольства. Роберта Линкольна я уже описывал. Крупный и неуклюжий, на приеме он, тем не менее, произвел сильное впечатление. Держался с достоинством, любезно давал возможность поговорить с ним каждому из многочисленных гостей, однако вел такие разговоры на собственных условиях. Таким он был и сейчас, сидя на стуле с высокой спинкой возле старинного столика. В более спокойной и конфиденциальной обстановке главным в комнате все равно оставался он. Держать речь он не собирался. Прежде чем высказаться, он долго и тщательно подбирал слова, говорил кратко и по делу. Наиболее встревоженным из троицы выглядел Уайт. Он сидел сбоку и буравил нас пристальным взглядом. Начал разговор именно он. «Должен спросить вас, инспектор Джонс, о чем вы думали, когда пришли сюда несколько дней назад под чужим именем и предъявили украденное приглашение? Вы не понимали, сколь серьезен ваш проступок?» «Мне уже все подробно разъяснили. Я могу лишь обратиться с извинениями к вам и господину послу. Но позвольте сказать, что положение было чрезвычайным. Я преследовал шайку опасных преступников. Было пролито много крови. Эти люди пытались убить меня лично. Был взрыв, унесший не одну жизнь». «У вас есть доказательства, что виновны именно они?» — спросил Линкольн. «Нет, сэр. Уверен я в одном. Наши с Чейзом поиски преступников привели нас сюда. Именно по этому адресу их привез кучер прямо от Скотланд-Ярда, сразу после нападения». «Он может ошибаться». «Может, но в такую ошибку я не верю. Мистер Гатри не произвел впечатления человека, который что-то путает, иначе я поискал бы другой способ попасть в посольство». «Предложение исходило от меня», — вступил я. Чувствовал я себя не бог весть как, а выглядел и того хуже. Головорезы Мортлейка меня здорово отделали. Последствия оказались серьезнее, чем я ожидал. Половина лица распухла, под глазом синяк, губа разбита. Было трудно говорить. Джонс выглядел не намного лучше. Мы постарались одеться сообразно случаю, но все равно напоминали людей, пострадавших при крушении поезда. «Это моя вина», — добавил я. «Это я убедил инспектора Джонса войти в посольство».
«Методы агентства Пинкертона нам хорошо известны», — ворчливо заметил Ишем. Он явно был настроен против нас. «Подстрекательство к бунту. Попытки обвинить в преступлении простых рабочих, которые на совершенно законных основаниях вышли на забастовку».
«Насколько мне известно, ничего подобного мы не совершали. Сам я точно не имел отношения к забастовкам на Чикагской железной дороге, да и к другим забастовкам».
«Чарли, сейчас мы не об этом», — спокойно заметил Линкольн.
«Мы действовали незаконно», — продолжил Джонс. «Не могу этого не признать. Но последующие события показали, что мы
Не скажу, что мы действовали правильно, но, по крайней мере, мы оказались правы. Преступник, известный как Кларенс Деверо, нашел укрытие в стенах этого посольства под ложным именем Кольман де Врис. Впрочем, возможно, это и есть его настоящее имя, а Деверо — вымышленное. Так или иначе, мы обнаружили его здесь. Именно поэтому он нанес удар, с каким я не сталкивался за все годы, какие отдал защите закона.
«Он похитил вашу дочь?»
«Да, сэр. Его люди забрали мою 6-летнюю дочь и использовали ее как приманку, чтобы взять в плен Чейза и меня».
«У меня 2 дочери», — вступил Линкольн, — «а недавно болезнь забрала сына. Я понимаю, что вам пришлось пережить».
«Вчера ночью в катакомбах под Смитфилдским мясным рынком Кларенс Девера угрожал нам пытками и расправой. Мы остались в живых исключительно благодаря чуду, которое пока не поддается объяснению. Ну, это в другой раз. А сейчас, сэр, я даю вам клятву, что человек, напавший на нас, за которым тянется череда преступлений и в вашей стране, и в моей, это человек, которого вы считаете своим 3-м секретарем, и я здесь для того, чтобы запросить и даже потребовать право на его допрос, а впоследствии и на то, чтобы за свои деяния он предстал перед судом».
Наступила долгая пауза. Все ждали, что скажет Линкольн, но посол кивнул своему советнику, тот в задумчивости погладил бороду и обратился к нам со следующими словами.
«Мне очень жаль, но все не так просто и очевидно, как вам хотелось бы, инспектор Джонс. Давайте на минуту отложим в сторонку ваше личное свидетельство, независимо от того, можно ему верить или нет».
«Погодите», — вмешался было я, взбешенный подобным лицемерием, но Джонс поднял руку, призывая меня замолчать.
«Я не хочу сказать, что сомневаюсь в истинности ваших слов, хотя следует признать, ваши методы, ваше вторжение сюда оставляют желать лучшего. Я также вижу раны, которые получили вы и ваш помощник, мистер Чейз. Повторяю, тут сомнений нет. Важно другое. Существует принцип экстерриториальности. Посол представляет интересы тех, кто его направил в другую страну, и почти 100 лет назад Томас Маккин, главный судья Пенсильвании, постановил: любое лицо, которое представляет государственное ведомство и служит за границей, является священным и неприкосновенным, и всякое противоположное действие рассматривается как прямое нападение на суверенное государство. От себя добавлю, что подобная защита распространяется и на всех сотрудников посольства. Как может быть иначе? Дипломатический иммунитет есть не только у посла, но и у его подчиненных. В противном случае возникла бы масса трудностей, которые в конечном счете подорвут независимость самого посла».
«Простите, сэр, но разве у посла нет возможности снять иммунитет, если он считает это уместным?»
«Такого Соединенные Штаты не практиковали никогда. Наша точка зрения — на посольство не распространяются гражданские законы страны, в которой мы находимся. Посольство — это своего рода остров. Боюсь, что эта территория защищена от уголовного преследования. Мистер де Врис, как и мистер Ишем, и я можем отказаться от дачи показаний в ходе гражданского и уголовного расследования. Даже наоборот, пожелая он давать показания, ему потребуется на это разрешение самого посла».
«Вы хотите сказать, что мы не можем возбудить против него дело?»
«Именно это я и хочу сказать».
«Но согласитесь, что существует естественное право, общечеловеческие законы, по которым преступление подлежит наказанию».
«Вы не представили нам никаких доказательств», — вмешался Ишем. «Мистер Чейз был ранен, вас вынудили мириться с временным похищением дочери, но все, что вы сказали, никак не вяжется с образом мистера де Вриса, каким мы его знаем».
«А если я говорю правду? Что если Кольман де Врис без вашего ведома просто воспользовался практикой, которую вы только что описали? Неужели вы, господа, будете защищать человека, который приехал в Лондон только для того, чтобы нагнать страха на местное население?»
«Его защищаем не мы».
«Однако же он защищен. Его сообщник Эдгар Мортлейк потягивал коктейль в этих стенах, а я своими глазами видел, как он перерезал горло рассердившему его человеку. Именно он похитил мою дочь. Его брат Лиланд, хладнокровный исполнитель его коварных замыслов, убил сотрудника агентства Пинкертона Джонатана Пилгрима. Вы бы стали их защищать, будь они живы? Мой друг Чейз привез из Америки досье, в которых говорится о злодейских деяниях этой шайки по всей Америке. Я эти бумаги читал. Могу показать их вам. Убийства, грабежи, шантаж, вымогательство. За всеми этими несчастьями стоит Кларенс Деверо. Именно он вчера ночью пригрозил замучить нас до смерти, разделать как скот. Вы, вне всякого сомнения, люди достойные. Я отказываюсь верить, что вы перекроете дорогу правосудию и будете и дальше жить под одной крышей с этой вероломной гадюкой».
«Доказательство», — стоял на своем Ишем. «Хорошо вам говорить о правосудии. Я сам изучал право. Доказательство побеждает презумпцию. Вот, что вы об этом скажете?»
«Вы ссылаетесь на латынь, сэр, а я на собственную дочь, которую вырвали у меня прямо из рук».
«Допустим, его нельзя отдать под суд. Но допросить-то можно?» — спросил я. «Мы ведь имеем право поговорить с ним в Скотланд-Ярде в присутствии вашего юриста. Мы докажем, что наши обвинения верны, а потом, если здесь отдать его под суд нельзя, пусть его отправят домой и судят в Америке. Инспектор Джонс прав. Вы должны предать его анафеме. Вы сомневаетесь в правдивости наших слов? И видите, сколько у нас ран и ушибов? Как думаете, откуда они взялись?»
На лице Чарльза Ишема все равно было написано сомнение. Но Генри Уайт взглянул на Линкольна и последний принял решение.
«Где мистер Деврис?» — спросил он.
«Ждет в соседней комнате».
«Что ж, пригласите его сюда».
Это было уже кое-что. Секретарь посольства Ишем поднялся, подошел к двустворчатым дверям, распахнул их, и через несколько секунд после мимолетного обмена репликами в комнату вошел Кларенс Деверо. Я испытал странное, неописуемое волнение. Вот он, и ничего дурного сделать мне уже не может. Разумеется, вид у него был достаточно смиренный, даже уничижительный. Именно так он подавал себя, когда мы встретились впервые и едва обратили на него внимание во время приема в посольстве. Сейчас он изображал легкий испуг. Как же оказался в такой солидной компании? Он нервно помаргивал, стоя перед послом и его советниками. Джонса и меня он словно видел впервые и смотрел на нас, как на совершеннейших незнакомцев. На нем был тот самый жилет из цветного шелка, что и прошлым вечером. Но во всех прочих отношениях это был совершенно иной человек.
«Господин посол», — вопросительно обратился он к Линкольну, когда Ишем закрыл за ним дверь.
«Пожалуйста, садитесь, мистер Деврис». Принесли еще один стул, и Деверо уселся, разместившись на некотором удалении от нас.
«Можно узнать, зачем меня сюда вызвали, сэр?» Он взглянул на нас во второй раз. «Я знаю этих джентльменов. Они были здесь на приеме по поводу торговли между Англией и Америкой. Один из наших гостей опознал в них самозванцев, и я был вынужден их выставить. Почему они снова здесь?»
«Они выдвигают против вас весьма серьезные обвинения», — объяснил Уайт.
«Обвинения? Против меня?»
«Можно узнать, где вы были вчера вечером, мистер Деврис?»
«Здесь, мистер Уайт. Где еще мне быть? Вы же знаете, что я не рискую выходить на улицу, разве что того требуют чрезвычайные обстоятельства, да и тогда я к такому выходу тщательно готовлюсь».
«Эти господа утверждают, что встретились с вами на Смитфилдском рынке».
«Я не буду говорить, что это ложь, сэр, и не скажу, что они хотят отомстить за то, что произошло здесь неделю назад. Делать такие утверждения в присутствии вашего превосходительства было бы неверно. Скажу лишь, что это чудовищная ошибка, что эти господа обознались. Они приняли меня за кого-то другого».
«Вам знакомо имя Кларенс Деверо?»
«Кларенс Деверо? Кларенс Деверо?» Глаза его засияли. «Хаде! Вот в чем дело. Те же самые инициалы. Может быть, суть недоразумения в этом? Но нет, этого имени я никогда не слышал». Линкольн повернулся к Джонсу, приглашая высказаться.
«Вы отрицаете, что вчера взяли нас в плен, что ваши люди избили нас и отправили бы на тот свет, если бы нам не удалось бежать? Не вы ли рассказали нам о своем детстве в Чикаго, о вашей ненависти к мясу, о страхе, приведшем вас к боязни открытого пространства?»
«Я родился в Чикаго, это правда. Все остальное — выдумка. Господин посол, уверяю вас».
«Если вас там не было, расстегните воротник!» — воскликнул я. и объяснить, откуда у вас на шее синяки. Это следы моих собственных рук, и я рад, что я эти следы оставил. Расскажите, откуда они взялись?»
«Вы действительно на меня напали», — ответил Деверо. «Вы схватили меня за горло. Только мясной рынок тут ни при чем. Это произошло здесь, в посольстве. Вы пришли сюда по чужому приглашению и взъярились, когда я велел вас выдворить».
«Вот, наверное, в чем причина», — заметил Лышем. Он так страстно защищал Деверо, что я засомневался, а нет ли тут какого-то подкупа или принуждения. «Эти трое господ явно что-то между собой не поделили. Не буду ничего говорить о мотивах, но очень похоже, что тут произошла какая-то ошибка. Хочу также напомнить, господин посол, что мистер Деврис верой и правдой служит правительству Америки и в Вашингтоне, и здесь, вот уже 6 или 7 лет. Нам всем известно о его недуге. Возможно ли с таким заболеванием стоять во главе международной преступной группы? Посмотрите на него. Разве перед вами закоренелый преступник?»
Линкольн мрачно молчал, потом покачал головой.
«Джентльмены», — сказал он, — «с сожалением вынужден признать, что свою правоту вы не доказали. Я не ставлю под сомнение ваши слова, вы оба достойные уважения люди, но Ишем прав. Без улик я не могу пойти вам навстречу. Могу лишь обещать, что мы сами проведем расследование, но внутри стен посольства и в соответствии с его правилами». Встреча была окончена. Но Джонс внезапно поднялся, и я сразу увидел, что он, как бывало уже не раз, полон энергии и решимости. «Вам нужны улики?» — спросил он. «У меня есть, что вам предъявить». Он достал из кармана лист бумаги с оборванным краем и положил его на стол перед Линкольном. За главными буквами на листе было написано: «Ваша дочь у нас». «Эту записку мне прислали, чтобы заманить меня на кладбище, известное как Путь покойника», — пояснил Джонс. «Именно с ее помощью Деверо взял в плен Чейза и меня».
«И что из этого следует?» — спросил Ишем.
«Лист вырван из книги, и, увидев его, я сразу понял, она стоит в библиотеке, похожей на эту». Джонс повернулся к полкам. «Солнце освещает эти окна под необычным углом», — продолжал он. «В результате свет падает лишь на некоторые из книг, и, войдя сюда, я сразу заметил, несколько томов в дальнем углу полок выцвели. Как видите, верхняя часть этой страницы тоже выцвела». Не спрашивая разрешения, Джонс подошел к полкам и внимательно их оглядел. «Эти книги давно никто не читал», — развивал он свою мысль. «Все корешки стоят ровно, за исключением одной книги, которую недавно брали и поставили назад, чуть сместив». Он взял с полки слегка торчавший том и поднес его Линкольну. «Давайте посмотрим». Он открыл книгу. Форзац был выдран. Оставшиеся от него зазубрины были видны всем, и сомневаться не приходилось. Лист, на котором похититель написал свою записку, вырвали именно из этой книги. Открытая книга была встречена гробовым молчанием, какого, наверное, не знали и самые великие процессы. Линкольн и его советники ничем себя не выдали. Они просто смотрели на книгу, словно прочитали в ней все тайны жизни, и даже Деверо заметно сгорбился, сжался, поняв, что игра, очень возможно, все-таки проиграна. «Нет сомнений, что эта страница из нашей библиотеки», — вымолвил, наконец, Линкольн. «Как вы это объясните, мистер Деврис?»
«Никак. Это какая-то уловка».
«Боюсь, вам все-таки придется держать ответ».
«Книгу мог взять кто угодно. Например, они, когда были в посольстве».
«В библиотеку они не заходили», — пробормотал Ишем. Это были первые слова, которые он произнес в нашу защиту. Деверо занервничал.
«Господин посол, вы сами только что сказали, меня нельзя отдать здесь под суд».
«Так оно и есть. Но я не могу просто стоять и бездействовать. Вас опознали 2 стража закона. В городе произошли события, серьезность которых нельзя отрицать. И сейчас нам предъявлена улика». Очередную долгую паузу прервал советник посольства. «Допрос представителя дипломатического корпуса местной полиции — такой прецедент есть», — сказал Уайт. «Даже я удивился, с какой скоростью эти джентльмены меняют свою точку зрения. Впрочем, чего еще ждать от политиков?» «Если против вас хотят завести дело, здравый смысл подсказывает, что вы не должны уклоняться от общения с местными слугами закона, иначе как вы обелите свое имя?»
«Даже за пределами посольства вы все равно будете под его полной защитой», — добавил Ишим. «На вас можно распространить право безопасного прохода. Иус транзитус иноксии. Это позволит нашим друзьям из британской полиции побеседовать с вами, при этом вы будете за пределами их юрисдикции.
А потом?
Вас привезут сюда. Если ваши объяснения сочтут неудовлетворительными, тогда решать, как поступить дальше, будет посол.
Но я не могу отсюда уехать. Вы же знаете, улица для меня опасна».
«Вас ждет крытый фургон», — сказал Джонс. «В Англии он известен как Черная Мария. Там нет окон, дверца надежно закрывается на задвижку. На этот счет можете не беспокоиться. Вас отвезут прямо в Скотланд-Ярд».
«Нет, я не поеду». Деверо повернулся к Линкольну, и впервые я увидел в его глазах подлинный страх. «Это ловушка, сэр. Они не собираются со мной беседовать. Они хотят меня убить. Эти двое не те, за кого себя выдают».
Волнуясь, он перешел на скороговорку.
«Первым был Лавель. Они встретились, а на следующий день он был убит в собственном доме вместе со всеми домочадцами. За ним последовал Лиланд Мортлейк, уважаемый бизнесмен. Ваше превосходительство его помнит. Не успели его арестовать, как он был отравлен. Теперь они пришли за мной. Если вы заставите меня ехать с ними, я не доберусь до Скотланд-Ярда или найду свою смерть там. Они убьют меня, не успею я сесть в эту их черную Марию. Я ничего не совершал. Я ни в чем не виновен. Здоровье мое не блестящее, это вы знаете сами. Я отвечу на все вопросы, которые вы захотите мне задать. Расскажу вам о моей жизни абсолютно все. Но клянусь вам, вы посылаете меня на верную смерть. Не заставляйте меня ехать с ними».
Он говорил почти навзрыд и с виду был так испуган, что я бы и сам ему поверил, не зная я, что это чистой воды спектакль. Неужели Линкольн попадется на удочку и сжалится над ним? Однако посол опустил глаза и хранил молчание.
«Мы ничего ему не сделаем», — обещал Джонс. «Даю слово. Мы просто с ним поговорим. Есть очень-очень много вопросов, на которые пока нет ответов. Как только мы их получим, а заодно и полное признание, мы вам его вернем в соответствии с законами дипломатии. У нас есть разрешение самого лорда Солсбери. Нам все равно, где этот человек предстанет перед судом — в Британии или в Соединенных Штатах. Важно одно — он не должен уйти от возмездия за содеянное».
«На то мы порешили», — заключил посол. Он поднялся, внезапно уставший. «Генри, отправьте нашего представителя в Скотланд-Ярд. Он будет присутствовать при допросе, который не начнется до его прибытия. Я хочу, чтобы мистера Девриса вернули в посольство до вечера».
«Но поиски истины могут занять больше одного дня».
«Мне это известно, инспектор Джонс. В таком случае его снова отвезут к вам завтра, но проводить ночь за решеткой он не будет».
«Хорошо, сэр».
Не сказав больше ни слова и даже не одарив Деверо прощальным взглядом, Линкольн вышел из комнаты.
«Я не должен ехать! Я не поеду!»
Деверо, как ребенок со слезами на глазах, вцепился в подлокотник кресла. Я стал свидетелем картины, страннее и недостойнее которой, пожалуй, в своей жизни не видел. Нам пришлось позвать в комнату несколько сотрудников посольства и вытащить его силы. Под взглядами перепуганных Уайта и Ишима Деверо потащили по лестнице. Этот несчастный скулил и начал визжать, завидев открытую дверь. Но только вчера вечером этот человек стоял в окружении своих дружков и отдавал им распоряжение, приговорив нас к мучительной смерти. Сравнить вчерашнего человека с существом, в какое он превратился сегодня, было практически невозможно. Нашли какое-то покрывало, набросили ему на голову, и мы довели его до ворот, где ждала Черная Мария. Нас сопроводил Уайт.
«Просьба не начинать допрос, пока не приедет мой представитель».
«Хорошо.
Прошу обходиться с ним уважительно, как того заслуживает третий секретарь нашего посольства».
«Даю слово».
«Вечером увидимся. Можно ли надеяться, что дело к тому времени будет завершено?»
«Мы сделаем все, что в наших силах».
Именно на таких условиях Джонсу разрешили вывести Кларенса Деверо из посольства. Из Скотланд-Ярда прибыли 5 констеблей, которых Джонс отобрал лично. Больше никого близко к Деверо не подпускали.
Чтобы кто-то из толпы не выпустил еще одну отравленную стрелку, этот риск надо было свести к нулю. Нельзя превращать Деверо и в мишень для загадочного стрелка, который спас нас в Смитфилде. Наш подопечный ничего не видел и сопротивляться не мог. Мы окружили его щитом из человеческих тел и так довели до Черной Марии, стоявшей прямо рядом с воротами. Транспорт, кстати, темно-синий, представлял собой солидный короб на четырех колесах. Его тщательно проверили, обыскали, прежде чем отправить к посольству. Джонс не сомневался, что внутри Девера будет в полной безопасности. Дверцы уже были открыты, и с величайшей осторожностью мы водворили Девера внутрь. Там было темно. Вдоль боков друг напротив друга располагались две скамьи. Любому преступнику такая перевозка показалась бы мучительной, но по иронии судьбы Деверо, с учетом его состояния, чувствовал себя здесь почти как дома. Мы закрыли и заперли дверцы. Один констебль вскочил на подножку сзади, чтобы простоять там всю поездку. Пока все шло по плану. Мы собрались ехать. Свои места за лошадьми перед Черной Марией заняли еще двое полицейских. Мы с Джонсом тем временем забрались в парную двуколку, что стояла сзади. Джонс взял поводья. И еще два констебля пойдут впереди по дороге, чтобы устранить возможные препятствия на пути. Двигаться будем медленно, но и расстояние невелико. На каждом углу нас ждут другие полицейские, из тех, что вели наблюдение за посольством. Я вдруг подумал. Мы похожи на похоронную процессию. Вокруг не было людей в черном, хранивших почтительное молчание, но вполне могло показаться, что везут катафалк. Посольство осталось позади. Генри Уайт стоял на тротуаре и с каменным лицом смотрел нам вслед. Потом повернулся и ушел внутрь. «Дело сделано!» — воскликнул я с нескрываемым облегчением. «Такой кровавый злодей в вашу страну еще не приезжал, и вот мы взяли его под стражу. Только благодаря вам, ведь книжка вышла просто гениально. Слава богу, все кончено». «Ну, не знаю. Мой дорогой Этелни, хоть на минутку можете передохнуть? Ведь мы добились своего, вы добились. Смотрите, мы уже везем его в Скотланд-Ярд. И все-таки...» «Что, у вас остались какие-то сомнения?» «Не просто сомнения. Не сходятся концы с концами, все не стыкуется. Если только...» Он замолчал. Констебль перед нами потянул за поводье. Впереди какой-то паренек вез через дорогу телегу с овощами и перекрыл нам путь. Одно колесо застряло в выбоине. Второй констебль слез с подножки и подошел к парню, чтобы вместе вытолкнуть телегу. Тот поднял голову. Это оказался Перри. На нем была драная блуза с поясом. Только что в руках у него ничего не было, но внезапно он их поднял, и на солнце блеснул скальпель, которым он когда-то угрожал мне. Не говоря ни слова, он резко взмахнул рукой. Хлынула кровь, и полицейский упал. В ту же секунду раздался выстрел, словно разорвали лист бумаги, и полицейского, что держал поводья Черной Марии, резко швырнуло в сторону, и он свалился на дорогу. Еще один выстрел поразил его напарника. Одна лошадь поднялась на дыбы, ударила вторую. Из магазина как раз выходила женщина, она завопила от ужаса. Встречный экипаж вылетел на тротуар и, едва не сбив женщину, врезался в ограждение. Этелни Джонс достал револьвер. Видимо, вопреки правилам, он взял оружие в посольство и все время держал его в кармане. Он поднял оружие и направил его на мальчишку. «Я вытащил мой собственный револьвер». Джонс взглянул на меня, и в его глазах промелькнули изумление, испуг, а потом и осознание происходящего. «Мне очень жаль», — сказал я и выстрелил ему в голову.